Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Глядя из ложи Императорского театра. Это программа о русской музыкальной традиции.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Сегодня мы с Романом Демидовым, которого я приветствую в нашей студии. Добрый день.
Приветствую всех.
Будем рассказывать вам о одном из замечательнейших певцов 20 века, Борисе Христове. Я попросил вас прийти, Роман, чтобы обсудить его замечательный талант и послушать, насладиться пением. Потому что в моей личной жизни, в моей личной биографии, кстати, многим может показать странным, Борис Христов сыграл свою роль не столько как певец, а как исполнитель религиозной музыки. Собственно, когда я еще, будучи мальчиком, купил в обычном магазине грамзаписи пластинку балкантоновскую, как сейчас помню, виниловая пластинка, очень красивая, все-таки заграничная пластинка была, Христова, и там были сочинения церковные. И, честно говоря, они на меня произвели такое впечатление, что я думаю, что мое воцерковление в какой-то степени началось вот с этих сочинений, которые просто проникли в душу. Поэтому, если не будешь возражать, я хотел бы, чтобы мы послушали вот это сочинение, это великое словословие, которое тогда, уже много-много-много лет тому назад, меня повело в церковь.
Свете Твоем, о
узрим свет. Пробави милость твою, ведущим тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков.
Мне очень приятно, во-первых, поприветствовать еще раз всех на радио «Радонеж» и тебя. «Великое словословие» мы сейчас слушали в исполнении блистательного болгарского баса Бориса Христова. Тут у нас с тобой вкусы совпали, потому что я тоже думал, что мы поставим прежде всего. И мы поставили «Великое словословие» Струмского. Небольшой сольный кусок баса, который вступает в конце этого произведения, но как он это делает? Я, когда первый раз слушал это произведение в исполнении Бориса Христова, конечно, у меня прям практически слезы наворачивались, и это тоже, можно сказать, исповедь человека. Это хор Александра Невского, собор Александра Невского в Софии под управлением знаменитого регента Ангела Константинова. И это блистательная работа Христова. Он уже в зрелом возрасте записал эту пластинку духовных песнопений, когда ему было за 60. И, конечно, это исполнение вошло в историю как исполнение достойное, как исполнение, на которое надо ориентироваться в любом случае. И, конечно, когда ты слушаешь такую музыку, то ты не можешь не подумать о вечности. О чем ты и подумал. И не только ты. Все думали об этом. Я о Христове узнал, когда я учился в музыкальном училище на первом-вторых курсах, потому что, конечно, прежде всего для меня Шаляпин и русско-славянские басы, а Христов и есть тоже славянский бас, я о нем узнал. И я помню, мои однокурсницы знали, что я полюбил этого баса, они мне дарили пластинки тогда, которые стоили немалый день по студенческим CD-пластинки тогда только выходили. Что сказать о Борисе Христове? Уроженец Болгарии. Его дед Христо, его звали Христо, он пел духовные песнопения, исполнял. И как предание гласит, что когда Христо пел, то соловьи замолкали. Его отец Кирилл Христов, он был тоже блистательным певцом именно духовных и народных произведений. И он записал более 400 произведений, его отец, и, в общем, он отдал в библиотеку болгарскую или в Болгарскую академию эти записи. Поэтому Христов воспитывался в атмосфере, конечно, вот такой и музыкальной, и духовной, и в атмосфере не только болгарской культуры, но и русской культуры. Она для него занимала очень большую часть, то есть, наверное, даже самую главную.
Но все же он пришел к этому, к особому вниманию к духовным сочинениям и пониманию, собственно, их как духовных, а не просто как некий репертуар для его чудесного баса. достаточно поздно, уже во второй половине своей жизни. А первую половину жизни, хотя вот, как мы сейчас узнали, для меня это было неожиданно, все-таки он вырос на песнопениях духовных отца и своего деда, но вместе с тем он начинал все же как оперный певец преимущественно. И, кстати, тоже русский репертуар для него был крайне важен, насколько я знаю.
Нет, тут такая интересная вещь. Он начинал именно не как оперный певец, он начинал петь в хоре собора Александра Невского в Софии. Еще мальчиком. Поэтому он начинал именно с духовных произведений. И именно в этом соборе он выступая уже довольно-таки зрелым человеком, потому что он изначально выбрал карьеру юриста. Его матушка благословила на это. И он не ослушался ее. Но все-таки музыка и пение дало о себе знать, и он все равно пошел в это дело. Он все равно пел, он также выступал в хоре гусла, известном прославленном болгарском хоре. И когда он выступал на одном из мероприятий, по-моему, это был 1942 год. Его услышал, тогда была монархия в Болгарии, царь Борис его, тезка, и сказал: «Молодой человек, вы где учитесь?» Он сказал: «Ну вот я учусь на юриста, закончил там академию или что». Он говорит: «Ну, юриста у нас предостаточно, а вот певцов хороших на нас мало, поэтому езжайте-ка вы, голубчик, учиться в Италию». Кстати, интересный момент. Я вот вчера читал и думал, болгарский певец поехал на стипендию, которую утвердил ему, значит, царь Борис, учиться в Италию петь русские произведения. Интересно?
Очень.
Очень интересно. И так вот оно и есть. То есть мы опять возвращаемся к моей любимой Российской империи, мы опять возвращаемся к истинной русской культуре, без которой ни один человек, не выходец тогда из Российской империи себя, так сказать, не мог состояться. И Христов состоялся на этом. Вот, когда он приехал в Италии, он учился у знаменитого баритона итальянского Рикардо Страчари.
Поясни, почему? Почему русскую музыку, репертуар русский, он начал изучать в Италии?
Дело в том, что монархия это потом пала в 1946 году, и, в общем, была война. А болгары, как известно, мы знаем, не очень красивый факт. Хотя у меня больше даже претензий к ним Первую мировую войну, нежели Вторую. Потому что Вторая мировая война, неизвестно, кто против кого воевал. Ну, по большому счету. Знаешь ли, если бы был коммунизм, а я ярый борец с ним, неизвестно, где бы кто был. Поэтому, ну, это как отступление. Итак, он поехал учиться в Италию, потому что монархия пала, и то, что он хотел исполнять, это он не смог бы исполнять в Болгарии. Поэтому он изучал, он владел 6 языками, он был очень образованный человек, он изучал технику пения. И более того, когда он был уже зрелый певец, он, в общем-то, он послевоенные годы и возродил русскую песенность на Западе. И он, более того, исполнял Бориса Годунова в Ковенгардене по-русски, а не по-итальянски, по-немецки и так далее. Потому что Федор Иванович Шаляпин в свое время, который пел в Ковенгардене 30 лет до него, великий наш певец, русский гений, он исполнял на русском языке Бориса, а все остальные пели по-итальянски. Вот. Поэтому Христов очень большой вклад сделал. Он очень много записывал Мусоргскую. Мусоргский непростой композитор. Я уж не говорю о его великой опере Борисе Годунове, но он исполнял Мусоргского цикла. Они очень сложные. Они сложные вокально, сложные. Надо быть настоящим артистом, надо быть интерпретатором настоящим. Надо очень глубоко чувствовать музыку. Я предлагаю послушать монолог Бориса из оперы «Борис Годунов. Достиг я высшей власти».
грозного суди. Ужасен приговор душе преступной, о крест лишь тьма и мрак непроглядный. Хотя мелькнул бы луч отравы и скорби у сердца полно, тоскует, томится дух усталый. Какой тут трепет тайны, все ждешь чего-то. Молитвой теплой к угодникам Божьим я мнил заглушить души страдания. Величие и блеск и власти просил мне утешение. А там донос бояр Крамолы, казни Литвы, тайне потопы, хватимо и труси разорение, словно дикий зверь ищет лед зачумленный, голодная, бедная слава. Тяжкий мой грех в испытании, виной сердце меня нарекают, клянут на площадях имя Бориса. И даже сон бежит, и в сумраке ночи дитя окровавленное встает. Очи пылают, стиснув ручонки, молит пощады, и не было пощады. Страшная рана зияет, слышится крик его предсмертный. Господи, Боже мой.
Борис Христов, мы сейчас слушали в его исполнении монолог Бориса Годунова «Достиг я высшей власти». Одна из значимых картин в опере, когда он находится один в своем дворце. И Борис Христов исполнял Бориса Годунова. Конечно, он был последователь славянских великих басов, прежде всего гениального Федора Шаляпина. И его и признавали как одним из лучших басов после Шаляпина. И в этом монологе мы слышим, насколько Борис Христов чувствовал то время, ту эпоху, насколько он был и болгарин, и русский.
Внутренний. А почему для него было важно исполнить на русском языке? Исполнял-то он в Квингардене по всему миру. И верно ты говоришь, что пели-то все кругом на языке, там, английском или немецком, а он по-русски. Он считал это принципиальным. Из каких соображений?
Ну, потому что на этом языке мыслил гений Мусоргского, он жил. Это очень важно, потому что когда он готовился, если отступить к роли Филиппа, которым блистательно пел из оперы «Верди», его были два главные любимые композиторы. Это Модест Мусоргский. Из как бы иностранных итальянских был «Верди», конечно, для него. И вот он исполнял блистательно партию короля Филиппа. И для того, чтобы подготовиться к этой партии, он, естественно, погружался в библиотеку, в книги. Он ехал в дворец Эскуриаль в Испанию, мог себе позволить. И он изучал портрет работы Веласкеса. Также он погружался в Бориса Годунова. У него была большая библиотека в Риме. Он же всю жизнь прожил в Риме, там и умер, в Италии. Он был окружен, он знал поэзию, знал живопись. Вот то, о чем мы с тобой говорили. Из чего складывается певец, артист? Вот это было. И про него говорят, что у него был не очень такой покладистый характер. Ну, опять же, для кого покладистый? Как говорил Иван Бунин, что я не червонец, чтобы всем нравиться. А вот он и не был червонцем, он был золотником или алмазом. Поэтому он мог запросто поссориться с Марией Каллас, потому что они были... И Мария Каллас тоже была не подарок, тоже была гениальная певица. С Гиуровым, со своим...
И большая скандалистка. Кстати, да. Насколько я знаю, они прямо во время спектакля поссорились.
Да, они поссорились, он надел шляпу, пальто, и, по-моему, что-то там было
это такое. Это на Дон Карлосе?
Я вот, честно говоря, не помню какой-то спектакль. Может, это был какой-нибудь итальянский спектакль, что-нибудь Беллини, он пел какой-нибудь Аравеза, она пела Норму свою знаменитую. Не суть важно, какой спектакль, суть важно, с кем он поссорился. Он не просто поссорился, он был вообще человек. Вот, кстати говоря, еще один пример для артиста. Он приехал в Ковенгарден, была постановка какого-то, ну, скажем так, не очень вменяемого режиссера, который видел Бориса Годунова, ну, совсем в другой эпохе, в другом времени. И Христов сказал, нет, я не буду исполнять в этом спектакле партию.
Ну, это так называемая режиссерская уже опера, такая режопа, как сейчас называют, ну, да? Когда, да? Когда изыски режиссерские затмевают концепт
сейчас, самого сейчас композитора. На Западе сплошь и рядом такое, сейчас у нас это пришло, все уже наелись этого, но не в этом суть. Значит, Христов поставил вопрос ребром, что я не буду участвовать в этом. Это не по-русски все, Христов сказал. Это не по-русски. У вас даже декорации не по-русски. Так не может быть, Борис. В общем, нашли компромисс с Борисом Христовым, и он пел потом блистательно эту партию. Более того, он в Ковенгардене, театр отмечал его 60-летие спектаклями. И он, в общем, не раз пел Бориса Годунова в «Ла Скала». И он даже в Америке выступал, с Америкой у него тоже не очень складывалось. Например, с Гиуровым не хотел со своим соотечественником петь, потому что якобы тут Гиуров служил на красную власть. Ну, в общем, что-то такое. Хотя я, кстати говоря, с Гиуровым, когда еще был студентом в консерватории, познакомился. Он мне тоже очень нравился, но, конечно, больше я все-таки был поклонник Бориса Христова, потому что мне кажется, что у него нюансировка особая. Мне очень нравился его тембр. Конечно, его любимым был певцом Федор Шаляпин, это слышно. Вот. Но он, тем не менее, он сделал свою историю. Он был плоть и кровь болгарского народа, он был человек православный, и он очень любил Россию и русскую культуру.
Что сейчас послушаем?
Послушаем его исполнение «Глинку», арию Ивана Сусанина из оперы «Жизнь за царя».
Горько мне.
Какой бас, какая мощь. Ария, и вообще и ария, и партия самого Ивана Сусанина, на первый взгляд, казалось бы, крестьянина, выведена великим русским композитором в ряды выдающихся людей. И она очень сложная. Вообще Глинка очень сложный композитор. Мы уже об этом говорили. Глинку мало исполняет. Вот я лично Глинку исполняю. Я очень люблю Глинку. Борис Христов здесь показал блистательное владение не только голосом, но и пониманием того, что он исполняет. Ту историю, в которую он окунается. Ведь Болгария очень долго была под игом Османской империи, и, конечно же, благодаря русскому солдату, как всегда, она воспряла, и, исполняя эту партию, Христов переносится туда, в свою страну, и освобождается не от поляков, а литовцев, а от турок, я так предполагаю. Но, в общем, в любом случае, он, конечно, убедительный в этой партии, и он... Вот что интересно, что Борис Христов был носителем именно той старой школы, которая мне так нравится, которая так важна не пение, а дыхание даже перед пением. Ведь как Федор Иванович говорил, что пение можно учить, но кто научит дыханию, вздоху? Все это было у Христова, он всем этим жил, и все это так обстоятельно. В нем чувствуется его характер, он был в чем-то бескомпромиссным. Нельзя быть компромиссным, уважаемые коллеги, нельзя. Если вы продались за денежки... Ради какого там... Я никого не укоряю, все должны зарабатывать, и... но все-таки надо гнуть свою линию. Потому что, когда вы выходите на сцену, если вы холоп, по сути, то как вы исполните императора, царя или Ивана Сусанина? Ничего не получится. Ложь и обман. А вот как раз у Христова не было лжи. Он проживал свою жизнь. Он рад бы выступать в Болгарии, но он жил в Риме. Он приехал в Болгарию только повидаться со своей матерью в 63-м году. А народного артиста ему дали аж в 75-м году, когда ему было уже там за 60 лет. только после того, как его весь мир признал, нет пророка в своем отечестве. И он, конечно, он был, опять же, я говорю, что он никогда не отрывался от своих корней. Несмотря на то, что он общался на многих языках, он не забывал о болгарской культуре, о православной культуре. Он не просто записывал песни духовно, он был глубоко, что называется, человек церковный, церковный человек.
Вот здесь я хотел бы, чтобы мы перешли к его репертуару церковному. И, мне кажется, будет очень уместным сейчас послушать, да исправится молитва моя Павла Чеснокова.
Sure.
я думаю, что для наших слушателей сейчас неудивительно, откуда могло появиться вот это изумительное песнопение в исполнении Бориса Христова. Вся его предыдущая оперная жизнь, работа с русским репертуаром, который весь вырос из храма, весь вырос из искусства дьяконского пения в конечном счете. И как, естественно, русская музыка здесь перетекает в музыку уже русскую церковную.
Дело в том, что русская музыка классическая, она неразрывно связана с церковной музыкой, поэтому все композиторы, которые писали музыку светскую, они же и писали «Все ночные бдения», Рахманиновские, Чайковские, литургии, и Глинка. И поэтому это все переплетается. Это не может быть, даже я не знаю, для меня Борис Годунов тоже для меня духовная музыка. Вот в чем дело. Там обращение идет к Богу прямое. Поэтому браться за партию Бориса, не будучи человеком церковным, не знающим этой культуры, это, ну, как бы красивое пение, не более того. Поэтому западные певцы, все такие, которые и Эцио Пинса, современник Христова, немножко, может быть, ну, наверное, они были, вот, он даже исполняя на итальянском языке, он копал, что Борис, как Борис. Это очень сложная партия, она не дается людям лживым. Как сказал один бас известный, что Борисов Годуновых много, хороших мало.
Аминь, действительно так. А что еще в таком случае могли бы послушать из оперного репертуара Христова? Вот в начале программы ты говорил о том, что он блистательно исполнял Верди. Все-таки Верди – это, ну как, мусоргское, это воплощение русскости в музыке. Верди, наверное, это высшая точка в итальянской опере. Это абсолютный итальянец на сцене, итальянское мышление во всем. Конечно же, тот же и Глинка, который самый итальяномыслящий русский композитор в России, какой-то мостик между нашими культурами создал. Но здесь откуда взялась такая любовь к Верди у Христова?
Дело в том, что не секрет, что культура русская и итальянская очень близки. Даже вот известные люди, которые занимаются языками, полиглоты говорят о том, что людям русскоязычным изучать прежде всего первый язык, который самый близкий, это итальянский. Похожие темпераменты, и итальянско-русские похожи. И просто, ну, что ж тут говорить, итальянцы, они, это опера-итальянцы. Поэтому Христов, конечно, очень любил. Потом Верди, она музыка мелодичная, она вся на страстях, и он как раз из нее делал не просто мелодику красивую, а он, в общем, делал образы. Он искал, вот если брать его блистательную партию, когда он исполнял Филиппа II, исполнение его неподражаемое, и он очень глубоко проник в образ. И он не только безупречный его вокал, но и, в общем, самое главное ощущение, внутреннее состояние этого короля Филиппа, как он относится к окружению, к своему сыну, к своей супруге, к предательству. То есть у него не просто вот, как обычно, штампы оперные. Вот тут он страдает, тут за голову обнял руками двумя, тут сейчас он умрет, три арии споет. Опера же это специфическое искусство, все никак никто не может понять. Если ты в опере не, немножко не ребенок, то ты на провал, потому что над тобой будут смеяться. Не может человек петь, умирать и три арии петь. Ну не может он. А в опере может.
Слушаем Филиппа.
Amen. Amen.
Филипп показывает внутреннее состояние, и, конечно, он показывает блистательное его владение голосом, потому что эта партия написана для басо кантанте, каким был Христов. И поэтому он здесь, в общем, как рыба в воде. Шаляпин Федор Иванович наш пел блистательно, и другие русские басы, и имперские басы. И в этой партии именно духовная его подоплека, потому что Филипп — это тоже монолог. Он исполняет монолог о том, что о предательстве, о том, что его никто не любит, о том, что в замке и в Испании происходят беспорядки. Ну, вот это состояние его. То есть практически Борис Годунов, но по-итальянски.
Хм, интересно. А как вот это бас-кантанте в русской опере, в русском репертуаре? Что-то у Христова есть? Этот опыт как-то был интегрирован им в русский репертуар?
Все партии, которые написаны у Бориса Годунова, все у Мусоргского, это все бас-кантант, потому что Мусоргский сам был бас высокий по голосу. Что интересно, что Христов исполняет партии не только серьезных королей и царей, но он, допустим, может исполнить партию, выдающуюся тоже из оперы Бородина «Князь Игорь» Галицкого, с которым он блистал на всех мировых сценах. Его назвали во Франции, в Гранд-Опера его назвали трубадуром русской музыки. Трубадур русской музыки. То есть, что интересно, что Христов представлял русскую культуру на Западе. У нас, к сожалению, театр большой был, гремел в Советском Союзе, но мы были отрезаны от общей культуры. И поэтому невозможно было оценить. Всегда все познается в сравнении. Вот Витя поет, Паша поет, Давид поет, все поют. Лучано Паваротти поет, все хорошо, все с голосами. А Лучано Паваротти гений. Потому что мы можем сравнить. Так же и Христов. Он пел в одном театре, в другом, его пресса сравнивала. И это был вот его, он постоянно расцветал, не останавливался. А у нас, к сожалению, как мне кажется так, я ощущаю так. Были блистательные басы, там, Пирогов. Другое дело, что, может быть, манера пения не близка. Потому что для меня она лично, вот, я считаю, что советская манера пения. Так же, как и тенора, допустим, Козловский и Лемешев. Они блистательные артисты. Замечательные музыканты. Но школа пения у них не была, как у Христова.
Ну, как по Ленину. Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Поэтому давай послушаем Галицкого исполнения Христова. Как независимый, свободный русский голос.
Таит, я скуки не люблю. Однако Игорь князь и дня бы я не прожил. Забавой княжеской люблю потешить сердце. Люблю я весело пожить. Эх, только б сесть мне князем на пути. Я зажил бы на славу. Звезде на пути мне князем звезде, я б не стал тужить, я бы знал, как жить. Я б за правыми столами, за веселыми пирами, я б судил, рядил все дела вершил. Все чинил бы я расправу, как пришлось бы мне по нраву. Все бы сочинил, все вином поил. Пей, 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 гуляй! К ночи в теремы сгоняли красных девок всех ко мне. Девки песни мне играли, князя славили, о, не, о, котором я не доверил, о, себя я поставлю.
Чем же он не советский открыл?
Ну, Галицкий, он, конечно, очень похож на эдакого какого-нибудь князька сегодняшнего, который попить, погулять, я бы им княжество управил, я бы казны им поубавил. Я очень люблю эту, кстати, арию, ее часто исполняю, вот, посвящаю ее даже разным интересным политическим деятелям, вот. Но так как они оперу не слушают, они не понимают подоплеки мои. И поэтому в Галицком он показывает свою такую русскую удаль. Ну, кто из нас не хочет погулять, попить, покуражиться. Что мы все, я не знаю, ну, мы все с этим и боремся, правильно, ограничиваем себя. А вот тут такая удаль у него представлена. То есть он, вот его другая сторона его, так сказать, личности, он именно проникает в это вот состояние, что вот он сиюмоментный, сиюминутный, сейчас вот он поживет, а дальше хоть трава не расти, с одной стороны. С другой стороны, все-таки он какая-то эстетика, красота, вот он девиц приглашает красивых, как-то особо это очень красиво все сделано композитором и либретистом. Не просто вот пошлость выставили на сцену там, и нет, а это все очень сделано тонко. И Христов это прочувствует, и он именно в этом контексте исполняет. Именно это интересно иностранной публике узнать. Именно этим она возгорается к русской культуре.
Поэтому, я думаю, совершенно естественно будет нам дальше послушать «Разбойника благоразумного» в его исполнении.
Просвети меня.
Вы слушали программу «Глядя из ложи Императорского театра».
Завершилась передача, которую ведут в нашем эфире директор радиостанции Евгений Никифоров и известный певец Роман Демидов. Вторую заключительную передачу о творчестве замечательного певца Бориса Христова вы услышите в одной из наших программ на следующей неделе.